Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Ми розпочинаємо передачу «Важко бути дитиною» і ми вітаємо в студії нашого автора цієї передачі, психолога, пані Юлію Бойко.
Добрий вечір.
Сьогодні в рамках цієї передачі, як і зазвичай, ми говоримо про проблеми, питання дітей, питання дітей, дорослих, взаємовідносин, що робити батькам зі своїми дітьми, як виховувати їх. І тема, яку озвучуємо сьогодні, це «Вперті діти».
Ну, да, хотілося б сьогодні поговорити взагалі о тому, що таке у впертый. Что такое, когда ребенок родителей, он упрямится, упрямый ребенок, и как быть родителем вот с тем, чтобы как-то себя сохранить и ребенка не разрушить, и вообще нужно ли как-то с этим вот быть?
А якщо ось батьки, у батьків виникає думка, що їхня дитина є впертою, ну, на яких етапах ця думка має перетворитися в якісь коригування у вихованні?
Ну, смотрите, очень...
Коли з'являється впертість?
На самом деле упрямство – это такая смесь между темпераментом и волевыми процессами. То есть когда ребенок начинает проявлять свою волю, он становится для родителей, с точки зрения родителей, иногда упрямый. Кажется, что ну надо же, какого мы воспитали упрямого ребенка, баранчик такой, который смотрит из-под лоба и говорит, я не буду делать так. Вот в этот момент родители начинают считать, что их ребенок упрямый, с этим нужно что-то делать. А потом они приходят с ребенком там 14 лет и говорят, вы знаете, у него нет волевых процессов, он не умеет на воле что-либо делать. И вот эти вот отголоски, последствия, это все-таки то, что тогда, когда ребенок упрямился, когда ребенок проявлял свою волю, родители удалось это поломать, удалось
зробити
изменить.
Слухняного хлопчика, який буде слухняним хлопчиком аж до кінця свого
віку. Ну, или дівчинка.
Так, або дівчинка. Наприклад, батьки чують цю передачу, і вони усвідомлюють, що їхня дитина, наприклад, в надто маленькому віці, ну, ще дуже маленька, але вона вже проявляє якусь впертість. Вона говорить, ні, я буду робити так, батьки кажуть, ні, не роби так.
Или же ребенок стремится к чему-то, да, но он иногда может не говорить, что нет, я не буду этого делать. То есть мы можем видеть такого маленького упрямца, ну, будем так называть его, который, несмотря ни на что, что его там где-то родители оттягивают, запрещают, он идет и хочет посмотреть. А что же там...
Да є межа між батьківською забороною і доцільністю слухати батьків, і доцільністю в тому, щоб батьки настояли на своєму, щоб цей авторитет їхній зберігався, і щоб не перетворити дитину в ось того вічно слухняного хлопчика чи дівчинку?
Ну, вопрос черти, он всегда остается открытым, потому что разные дети – это разные дети. Может быть, упрямец с темпераментом флегмата, да, то есть волевые процессы хорошо, ну, условно развиты, а ребенок достаточно спокойный сам по себе, и родители часто не замечают, потом говорят, ну, вы знаете, у нас хороший ребенок, нам повезло, он хорошо учится, и вот здесь вот, ну, его упрямство, оно может быть либо незамечено, или же иногда мы можем слышать такое от родителей, что вы знаете, как, да, вам кажется, что это хороший ребенок, но знаете, как с ним иногда... Да, с ним как тяжело бывать. Этот вопрос тоже вот здесь вот, стоит его поддерживать или стоит его подавлять? Конечно, таких детей стоит поддерживать в том, чтобы их эмоциональность, чтобы их проявления, они были более открытыми, чтобы дети не замыкались, чтобы они не делали это... скрытно, чтобы они все-таки могли возможность проявлять своего вот этого «нет» более открытым. Тогда этот человек будет вырастет более понятным и для родителей, и для окружающих, и для самого себя. Если, например, холерики, упрямцы, то, конечно, это бунт, это крик, это шум, это всегда отстаивание своих границ, это всегда, ну, очень эмоционально происходит. И в этом случае родителям стоит не столько подавлять, сколько поддерживать ребенка в его эмоциональности. Называя, помните, мы когда-то уже говорили об этом, называя ту эмоцию, которую ребенок испытывает.
Ты зараз відчуваєш гнів, бо...
Да. Потому что мы не даем тебе сделать вот это и вот это. Но мы старше, и сейчас мы принимаем решение, что это будет вот так. Нам жаль, что это так происходит. И тогда ребенок получил выход своей эмоциональности. Он знает, что этого делать нельзя, но, возможно, там, через время он сможет удовлетворить свой интерес, свою потребность иметь что-либо. И тогда это не будет под давлением, это будет и поддержкой к тому, что ты можешь стремиться к тому, чтобы сделать это самостоятельно, или ты можешь стремиться к тому, чтобы ну, изучить что-то, то, что сейчас ну, родителям кажется небезопасным, но и в то же время ребенок будет чувствовать, что он поддержан в том, что его гнев, ну, он имеет место быть, что да, действительно, он может злиться, или он может там, я не знаю, бояться и так далее, и так далее.
Є ще одна межа, ну принаймні я ще одну бачу, що це може бути воля дитини, яку не варто переломлювати через коліно, але це може бути батькам на зло. Ось така впертість на зло. Чи ця впертість на зло, чи вона є ну, такою реакцією на невластиву поведінку батьків? Тобто ось батьки постійно забороняють, і я роблю на зло. Чи це є якась, ну... Шкідництво.
Шкадливость. Ну, понимаете, шкадливость, она тоже имеет право, право место быть, потому что таким образом ребенок будет проверять, насколько далеко он может зайти. Мы об этом уже говорили. Если говорить о том, что назло, и это вот, ну, ощущается родителям как действительно назло, потому что ну, 4-летний ребенок, он не может делать это назло. То есть даже если это происходит как-то вот, ну, его упрямство очень сложно как-то там родителям выдержать, то, ну, скорее это будет вызывать такой смех или улыбку, что, ну, ты посмотри, да чего же упрямый ребенок. Назло это скорее характерно все-таки для подросткового возраста. И тогда мы можем предполагать, мы можем с родителями думать о том, что что-то было действительно не так, что ребенок вынужден свой протест показывать вот таким способом, чтобы сделать родителям больно. Соответственно, мы можем опять же предположить, что это ответная реакция на ту боль, которую испытывает сам ребенок. Неизвестно по каким причинам, не будем сейчас их как-то ну, гипотетически предполагать, но обычно вот обратная сторона медали, она та же, что ощущает сам ребенок, и он будет в старшем возрасте, он будет всеми силами показать родителям, всеми силами давать родителям понять, что с ним происходит. Могут ли это родители считать или нет, это другой вопрос. Опять же, вопрос остается открытым в том, что ребенок не может выразить свою эмоцию.
Тобто ключова проблема, якщо батьки в старших, скажімо, в підлітковому віці, чи вже ну, там, 10-12 років і далі бачать впертість дитини, то, можливо, проблема в тому, що на ранніших етапах дитина не могла відкрито сказати «ні», і батьки це сприймали як належне, що дитина має право сказати «ні».
Да, да, безусловно. Но, опять же, не стоит, Лёш, путать здесь вот этот вот момент того, что сказать «нет» может ребенок. Родитель не обязан ответить, да, ты можешь это там не делать, или ты можешь вот это
делать.
Вот ты
сказал мне не.
Да. То есть вот эта вот черта вот здесь, вот она остается все-таки ключевой тем, что родители, они как люди старшие, люди, имеющие опыт, люди, имеющие представление о последствиях, потому что ребенок не в состоянии всегда видеть последствия того, что он будет делать. Они могут показать ребенку, что это нельзя, или же ты должен потерпеть, получишь это через время, потому что сейчас не время, или же показать, что последствия будут такими, которые для тебя, ну, на данный момент ты можешь выбрать, нужны ли тебе эти последствия или нет, потому что ребенок, когда ему открывают, ну, скажем так, шире кругозор, шире представление о том, чем это может закончиться, он может выбирать, делать ему это или нет. Он не может сделать этого самостоятельно из-за того, что у него очень ограниченный жизненный опыт. У него ограниченное вообще представление о мире. Не потому, что он там плохой, а потому, что это вопрос детства.
Ви на шляху в цій відповіді ви сказали про те, що ось батьки, вони старші, вони мають більший досвід, більший авторитет і так далі. Мені здається, що часто-густо ситуація складається таким чином, що бунт дитини, він пов'язаний не з тим, що батьки на його «ні» відкрите і нормальне, говорить також, ми маємо право на твоє «ні» накласти своє «ні», скажімо так, щоб дещо заплутав ситуацію, а в тому плані, що батьки, власне, відповідають таким чином. Що ти мені будеш розказувати? Я життя прожив, прожила. І тут є момент, що вони, власне, відбувається образа його, відбувається пригноблення, власне, особистості. І ця викривлена особистість, вона потім реалізується і потім намагається якось випростуватися в часі свого вже підліткового бунту і ось того, що ми окреслили як впертість.
Ну, смотрите, вот здесь вот вы сказали очень такую, ну, вот открытую фразу о том, что я лучше знаю, как тебе поступить. В этот момент родитель не поддерживает эмоции ребенка. В этот момент родитель не расширяет его представление о последствиях. В этот момент родитель действительно его унижает, ставя себя как бы сверху, ну, вот как вы правильно сказали, на твое «нет» есть мое «нет». Это не значит, что это именно как подавление. Нет, это ты имеешь в таком более здоровом варианте, это выглядело бы так. Ты имеешь право сказать «нет», и мы тоже можем тебе сказать на данный момент тоже «нет».
То есть наше «нет», да, на, конечно, и до твоих конечно, поглядев.
Конечно, безусловно, а не на твое «нет» есть мое «нет», все, свободны все, да. То есть на самом деле вот здесь вот очень много моментов, которые минуют родители. Это поддержка эмоциональности, поддержка ребенка, это расширение кругозора. И в этот момент что происходит с родителями? Они тоже разрывают контакт и при этом теряют свое достоинство. Они отодвигают ребенка на задний план, ломая вот то, что вы говорите. И тогда это больно. Тогда это больно, и ребенок будет бунтовать, чтобы родители почувствовали вот эту же боль, вот это состояние унижения.
Батьки часто виховувалися в таких сім'ях, де подавляли їх. Батьки ходять на роботу, де мають начальників, і не секрет, що у нас формуються за невеликим винятком відносини. Я начальник, ти дурак. Відповідно, як батькам, приходячи додому, не впроваджувати ту схему, в якій вони постійно живуть, з якою вони просто зжилися до дитини, враховуючи те, що дитина така маленька, така недосвідчена, вона нічого не знає. Ну, як тут не сказати так, я знаю краще?
Вы знаете, ну, скорее, наверное, наша передача вот для людей, которые пытаются изменить что-то. То есть, они, ну, те, кто слушают эти передачи, в основном они думают о том, что что-то происходит не так, чтобы мы могли изменить, как люди взрослые. Говорить вообще вот обобщать, да, родителям, что вот как не перенести,
разумеете,
ну, в этом
можливо,
нет смысла.
Можливо, людина, вона навіть і шукає виходу, але... Просто за таким, за такою інерцією свого виховання і свого життя вона зривається, постійно зривається.
Тогда,
вона хоче змінити,
нужна,
але зривається.
Тоді допомога спеціаліста. Тоді стоїть все-таки обратитися до психологу, обратитися до психотерапевту для того, щоб спробувати поміняти спочатку себе. И потом уже что-то делать с ребенком. Потому что, ну, знаете, иногда, я не помню, я говорила это или нет, в детских консультациях вот психологи, они обычным образом строят таким. Взрослая консультация, потом несколько там серий детских консультаций, когда приводят к психологу ребенка, и потом снова взрослая консультация. Зачем это нужно? Затем, что когда ребенок, он меняется, родитель должен меняться тоже. И ребенок в течение всей своей жизни, он вообще будет часто меняться. Это нормальное совершенно для ребенка состояние изменения каких-то эмоциональных, волевых процессов и физиологических, в том числе и психологических. И если сейчас вот родителям сказать, что вы делаете вот так, но родитель внутри этого не чувствует, он будет подавлять ребенка еще сильнее. Очень часто родители, вы знаете, они могут как-то так трансформировать слова, что «а вот там учитель». Учитель, а вот психолог сказал, что нужно делать вот так. На самом деле нету нічого такого сталого на українському язикі, нет нічого постійного.
Тобто, фактично, батьки не можуть якось бути у відповідності з постійно зростаючою і дитиною, яка постійно змінюється.
Да, это одно, и второе, это то, что все-таки родители, вот правильно вы сказали, если они росли в такой семье, они не чувствуют дискомфорта. Они будут это...
Я ж с любовью.
Да, но они будут точно так же это делать для своих детей. И только в тот момент, когда они почувствуют, что что-то не то в их контакте с ребенком, они тогда могут обратиться к специалисту. И тогда это будет, наверное, скорее правильнее, чем просто идти там по журналу или по колонке какой-то из рубрики «Психология для всех» и так далее.
Пані Юлія, ну, зрозуміло, що передачою не вирішити всіх проблем, бодай би одну вирішити. Але у багатьох людей немає можливості просто піти до психолога. Uh-huh. Ну і, в принципі, культура психологів – це, скоріш, західна культура, ніж українська.
Ну, зараз якось вона так входить.
Але ми говоримо про Київ, який, власне, входить в цю європейську західну культуру. Скажімо, хто нас слухає десь в селі, він просто такої можливості не має. Що можна порадити йому? Ну, звичайно, це не зобов'язання, передача не вирішує проблем, але... Все ж таки.
Знаете, когда-то очень хорошая вот маленькая история, возможно, она будет как-то поучительна для всех. У меня есть достаточно близкая подруга, они с мужем усыновили двух девочек. Оба психологи, и муж, и жена. И ну, вот когда я спрашиваю, что у вас происходит, девочка 5-7 лет, она говорит, ты знаешь, мы часто ругаемся, плачем, переживаем, ну то есть у нас это все достаточно эмоционально проходит, потому что, ну, это норма, так бывает. Не так бывает, это у многих так. И она говорит, вот как-то я так расстроилась, я так плачу, я чувствую, что я злая. И к ней подходит муж, и он говорит не том, что ты не права там или еще что-то. Он говорит, чем я могу помочь тебе? Что сделать для тебя, чтобы ты сейчас успокоилась? Ты привела свои мысли в порядок, ты привела в порядок свои эмоции, ты подумала о тех последствиях, которые, их много, разные, да, просмотрела последствия, какие могут быть, и выбрала тот правильный путь к сердцу этого ребенка, к его состоянию эмоциональному, и только потом смогла подойти и поговорить с ним.
Тобто порадити батькам, щоб вони підійшли до своїх дітей, впертих?
Чтобы они сначала послушали, что происходит с ними. Потом, чтобы они почувствовали, что вызывает в них вот этот детский протест. Успокоились, посмотрели на то, что детский протест, что он дает не только родителям, что он дает ребенку, как он взрослеет, какие его выгоды, какие возможности. И только потом приняли решение, что делать с этим протестом. Быть в нем, как-то поддерживать ребенка или сразу сказать «нет» и все, ну вот то, что вы приводили, на твое «нет» есть мое «нет». Это уже выбор всегда родителей. Но вначале необходимо обратить внимание на себя, что происходит со мной, когда мой ребенок протестует.
Передача «Важко бути дитиною» з Юлією Бойко в прямому ефірі Радіо Марія. Ви, шановні радіослухачі, ще маєте 5 хвилин для того, щоб зателефонувати, поставити своє запитання, бажано по темі, яку сьогодні ми озвучуємо, як «Вперта дитина». Телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Ну, для того, щоб так зробити відбитки такі, щоб залишилися в пам'яті, чи можу ось я запропонувати такий відбиток?
Угу.
Протест – це не завжди погано. Протест навіть дуже часто є добрим, тому що дитина починає формувати свої межі, починає формувати свою особистість, і, власне, протест є вираження цієї особистості.
Угу. І от тут вот протест може бути хорош для дитини і дуже складний для його батьків. И чтобы родители должны это понимать, что это сложно для них, и в этот момент они должны как-то себя поддерживать.
Батьки переконали себе в тому, що протест дитини – це непогано і навіть добре. Ну так, зітхнувши, сказали, ну добре, протест – це добре. На якому етапі розвитку дитини треба побачити в ній особистість и дозволити цій дитині виявляти свій протест?
Ну, относительно личности, это ребенок родился, и он уже личность. Проявлять...
Дякую, что уточнили мені.
Да.
Вот. Я вже 2 роки маю дитину, и ще не знаю, що вона особистість, так.
Думаю, все ребенок да ребенок, да. И второе, это то, что не только одни протесты его будут формировать, и на это стоит обращать внимание. То есть быть с ребенком, это значит уважать его. И здесь важно оставаться в контакте, не ограничивать ребенка в контакте тем, что нет, есть мое мнение, и все остальное уже не имеет значения.
В даному випадку ми також для столичних, можливо, і міських наших слухачів кажемо, що бути в контакті – це не означає батькам бути в соціальних мережах.
Да, безусловно.
Замість виховання дитини, а ми маємо телефонний дзвінок. Зірвався.
Можна, я
будь ласка, перетелефонуйте, прошу, пані Юлія.
Хотіла сказати, от ви як-то так затронули мене, ну, мені дійсно стало грустно, то, що не можуть люди посетити там психологів где-то в селах, але я хочу сказати, що существує така служба, як соціальна служба, і там часто працюють психологи, соціальні працівники, і є такі услуги в школі, іноді бувають, ну, психологи при школах. Тобто, якщо батьки дійсно є потреба, то это те места, где можно получить действительно бесплатную консультацию, получить хотя бы какую-то поддержку человека, который, ну, обучался, он, возможно, чуть-чуть больше знает, чем родитель, о психике ребенка.
У нас завершується вже передача, так багато про що говорили. Маємо дзвінок, дамо можливість слухачу також бути в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Представтесь!
Слухайте, я не представлюся собі. Я хочу одне таке запитання. Є такі батьки, що, ну, 2 роки дитині там, чи там 6 років, вони беруть, якщо дитина не слухається, вони беруть жалку кропиву і жалять її, як не по попі, то по руках, щоб ця дитина заслухає. Ця дитина дуже плаче. І я хочу, щоб ці люди почули, що кропивою ніколи не можна дітей жалити. А якщо вона хоче дитину, хай, наприклад, сама себе пожалити.
Зрозуміло. Ну, питання про фізичне покарання дитини.
Ну, я противник вообще физических наказаний. Ми говоримо о том, що, ну, эмоционально...
А екологічно чистою крапивою?
Ні, ні в коєму случае. Дітей...
Я перепрошую за мій недоречний жарт.
Наказання може бути тим, що ребенку нужно об'яснити і дать понять, що происходит. Все, що связано з фізичним насилием, все, що связано з наказанням фізичних дітей, это, ну, это не то, що не норма, это недостатньо. Допустимо совершенно. И, ну, вот здесь вот все-таки нужна, если родителям очень сложно от этого отказаться, ну, в кавычках, я бы все-таки рекомендовала родителям обратиться к специалистам для того, чтобы им помогли, чтобы их научили. Возможно, родители просто не знают других методов.
Чи впливає фізичні покарання на впертість дитини?
Ні, абсолютно. І ми вже говорили здесь о болі, ми говорили о болі емоціональній, ну, що говорити о болі фізичній?
Ні, мені йдеться про те, що батьки карають, дитина стає впертішою.
Вполне возможно, но это не значит, что она становится упрямой. Скорее, она становится более адаптивной к этим родителям и более болезненно воспринимает, но очень, очень глубоко. То есть ее внешние вот эти моменты, они очень притупляются. И кажется, что ребенок вообще уже никак не реагирует, но очень глубоко внутри это очень израненные дети.
Передача завершується. Два слова на закінчення, які би залишилися в нашій пам'яті.
Ну, как всегда, о том, что оставаться в контакте с детьми, больше любить их и общаться с детьми. И здесь вот маленькое такое, если родители, если вам сложно, если у вас возникают какие-то проблемы, не стесняйтесь, обращайтесь к специалистам, есть как платные, так и бесплатные консультации, и не бойтесь просить помощи у других, когда у вас возникают сложные отношения с вашими детьми.
Важко бути дитиною, важко бути батьками впертої дитини, але бажаємо всім вам любові, мудрості, витривалості і постійного розвитку разом з дитиною, щоб відповідати дитині. Передача завершується. Дякую пані Юлії Бойко і сподіваємося на зустріч за 2 тижні. З Богом!